все, что в этом мире, обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме. Мир вам, друзья, в эфире еженедельная программа на Томском благовестии под названием «Философия отношений», ведущий Дмитрий Солята, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы продолжаем встречу, которую начали на прошлой неделе. И в гостях у нас Измайлов Энвер Хаджимуратович, философ, писатель, путешественник, духовный наставник многих людей. И мы продолжаем тему, которая у нас называется «Пять типов мышления». Вот, в прошлый раз мы остановились на такой достаточно сложной, проблематичном вопросе, да, когда мы говорили о некотором расчеловечивании общества, да, то есть такой какой-то особый тип мышления. Я вот предлагаю немножко напомнить нашим слушателям этот момент, чтобы мы в единой конве действовали, и потом уже...
Правильно я понимаю, это не просто озверение, а нечто иное.
Да, есть два типа лидеров общества. И многие это интуитивно чувствуют, что есть лидеры искренние, которые хотят людей объединять, которые хотят построить что-то красивое, да? Интуитивно, либо сознательно они это делают для создателя. То есть это люди, у которых есть вот эта духовная организация внутренняя. А есть люди, такие как расчетливые манипуляторы, которые стремятся к власти, по сути дела. Это единственное, что им нужно. Даже деньги для них не являются как бы главным, потому что это просто средство, да, для управления людьми. Жажда власти, по сути дела, это жажда отделенного от создателя существования. Мы, собственно, пришли, родились здесь для того, чтобы попробовать быть такими маленькими башками. Вот, как говорится, у кого-то умная голова, да, башка, по-русски говоря, и человек изображает из себя башка, то есть Бога, маленького Бога. И это проблема на самом деле. Поэтому как только у человека появляются большие деньги, появляется какое-то положение, то есть он занимает какой-то статус в обществе, он сразу, у него характер меняется, он становится, начинает несколько превозноситься над другими людьми, которые ниже его находятся по возможности.
Вы знаете, я к своей печали должен подтвердить ваши слова на личном примере. Я одно время был директором школы, директором радио, в трамвайном управлении был главным ревизором. И каждый раз, и даже в церкви, и в каждый раз, как только чуть-чуть меня приподнимала волна, так сказать, Боже мой, что со мной творилось? Как я унижал людей, как я чудил, в общем-то, это было даже смешно, мало того, что это было мерзко.
Удивительный момент, спасибо, что вы это сказали, потом искренне сказали про себя. Я думаю, что каждый человек должен отдавать себе отчет в том, что если он не является руководителем, лидером, то это просто потому, что это для него опасно.
Да.
Вот, то есть Господь не дает ему развращать свою душу. Вот. Но есть люди, которые тем становятся лидерами. И тут есть два варианта. Либо это очень плохие люди, либо это хорошие люди, у которых есть вот этот внутренний задел, чтобы вести за собой других и при этом не возгордиться и не превратиться непонятно во что. Да? Поэтому мы должны четко осознавать, что пока человека ничего нет, он такой себе хорошенький такой, белый, пушистый. Вот когда у него что-то появляется, появляется статус, появляются возможности, вот тогда мы и можем понять, что он собой представляет внутренне.
А все-таки возникает вопрос, то есть какая мотивация у этих двух людей, то есть в чем отличие мотивации? Потому что в целом, как я, по крайней мере, воспринимаю, человек, он склонен делать что-то для общества, да, то есть если, допустим, он дорог для своих людей, да, он чувствует, что это его люди, и он что-то может делать, и он по сути, он питается любовью, да, если так немножко грубо сказать, он питается благодарностью других людей. То есть в чем эта идея управления без этого обмена? То есть существует ли какой-то другой вкус в управлении?
Я это понимаю очень просто. У каждого человека есть, особенно у лидера, у него сильное эго, и это означает, что даже если он заботится о ком-то, он может это делать как собственник. То есть это мои люди, это мои последователи, это ну, те, кто принимает мой авторитет, и поэтому я о них забочусь. То есть он как бы этих людей, он управляет не для того, чтобы вывести этих людей на сознательный уровень, а наоборот, для того, он как управляет ущербными людьми. То есть для него важнее, важно, чтобы они были ниже его. По уровню знаний, по уровню компетенции и так далее. То есть тогда он, его эго, оно ощущает определенную вот эту вот энергию, да, радость. Вот такой тип людей. Ничего с этим сделать нельзя. Надо сразу смотреть. Вот если вот вы общаетесь с каким-то человеком, вот он лидер, надо смотреть вообще, что он хочет. Если он хочет вам помочь стать сильнее, стать выше, стать ну, более развитым, значит, это человек от Бога. Если он все время вам дает понять, что вы некомпетентны, неквалифицированы, и вы ну, должны сидеть на своем месте и никуда не лезть, не проявлять какую-то инициативу, не развиваться, значит, это человек противоположного свойства.
А существуют ли какие-то олицетворения? Да? То есть, возможно ли пребывание вот в таком типе мышления в чистом виде? Или эти типы, они всегда смешаны? Или есть какой-то водораздел, где вот либо так, и вот нет какого-то серого цвета?
Ничего серого здесь нет. Все на самом деле цветное в этом мире, за исключением вот этих вещей. То есть, либо вы, у вас интуитивная организация светлая, божественная, либо она темная. То есть, иначе говоря, как только у вас появляются какие-то способности, либо ресурсы, вы ведете себя как тот, кто предлагает это в служении, то есть используя служение, либо вы это используете для того, чтобы поставить себя в центр и, так сказать, оттолкнуть своих конкурентов, оттолкнуть других людей, чтобы они стали ниже вас. Тут нет третьего варианта. Либо вы туда идете, либо вы туда.
Сразу как-то возникает в сознании картина вот каких-то бизнесменов, да, каких-то вот промышленников прошлого, да, когда была развита благотворительность, меценатство, да, то есть и люди, они как бы, ну, вкладывались реально в такие вещи, делали колоссально. Вот в Томске много зданий, да, которые просто были построены меценатами, предпринимателями прошлого. И сейчас в каком-то смысле ощущается некоторое такое расслоение вот в среде бизнеса, то есть есть вот новая волна среди молодых предпринимателей, которые как бы, ну, не только про деньги, то есть которые хотят, чтобы и экология не страдала, да, чтобы все это досталось нашим внукам, детям, и чтобы люди, да, которые участвуют в проектах, человеческие ресурсы, они также были вдохновлены, наполнены. То есть это вот концепция устойчивого развития. Да,
да, светлых людей достаточно много, но мы должны понимать, что сам по себе факт наличия благотворительности мне многом не говорит. Потому что человек может заниматься благотворительной деятельностью тоже из эго определенного. Если вы не знаете мотив человека, вы не можете по внешним его поступкам почти ничего сказать не можете о том, что он собой представляет.
Ну, вот надо, как сказать, вот мне кажется, было бы неплохо углубиться и найти вот это различие, да, потому что действительно внешним все может быть очень благопристойно, да. То есть, наверное, в чем, вот я как думаю, в чем польза может быть для слушателей? Во-первых, чтобы в себе, да, как бы, ну, разобраться, немножко лучше себя понять. И с другой стороны, не идти на провокации, которые в этом обществе могут проявляться. То есть людей могут провоцировать, да, под влиянием пиара, каких-то вот, ну, внешнего, да, чего-то проявленного, люди могут думать, как бы, ну, идти, скажем так, за определенными лидерами, которые, ну, на самом деле имеют негативную природу, и в конечном счете сказывается это на личной судьбе человека, как определенная травма. Вот, и это в религиозных организациях может быть, и вообще, в принципе, это в обществе может быть проявлено.
Ну, как говорят у нас в народе, в омуте щука водится, чтобы карась не дремал. Поэтому если человек ведется на вот это гнилое лидерство, значит, у него внутри есть потребность. Вот. И чтобы такого не происходило, нужно просто вот эти вопросы в обществе обсуждать, вот что мы сейчас и делаем. То есть мы просто обсуждаем, какие существуют типы мышления. И для чего это делается? Для того, чтобы когда вы соприкасаетесь с человеком, вы могли понять вообще, что у него за мотивация внутри.
А у нас вопрос есть от слушателей с очень непонятным, но красивым именем Фортуна. А что если одно эго выше другого? То есть одно против другого, когда сталкиваются два эго, как вот здесь быть? То есть, грубо говоря, это две темные стороны могут сталкиваться.
Они всегда сталкиваются.
Да, как Гитлер и Сталин, почему?
Они всегда сталкиваются. Просто кто победит, тот и будет править. Вот. Но если сталкивается светлое и темное эго, то тогда светлое эго, если темное эго сильнее, то светлое эго развернется и уйдет. То есть оно не будет взаимодействовать с лидером темного типа. Вот. Соответственно, если светлое эго слабее, тогда темный уйдет. Потому что он никогда не будет заниматься деятельностью, которая, как он чувствует, направлена на бескорыстие, на любовь, на служение Создателю. Если там ему не светит какая-то власть, он не будет в этом участвовать. Поэтому это, как знаете, как масло и вода, они не смешиваются никогда. То есть они не могут одновременно существовать в одном человеке.
Но есть такое понятие, как эмульгатор, который совмещает несовместимое.
Ну, временно.
Временно, это может быть временное явление.
Вы слушаете «Философию отношений», мы говорим о разных типах мышления, о том, как люди светлые и, так скажем, более темные натуры, могут ли они вообще взаимодействовать, ну, более или менее долгое время. Я почему об этом говорю? Потому что мне приходилось сотрудничать, ну, буквально 19-20 лет подряд с человеком, которого я с самого начала считал полным выродком, хотя и себя не оправдываю, да. Вот. Но, тем не менее, наши интересы, условно говоря, и финансовые, и там еще какие-то технические возможности и прочее, прочее, они вынуждали, так сказать, вот, нападать на Польшу.
Ну, если временные интересы совпадают, то, конечно, будет временное сотрудничество, пересечение. А я говорю о долгосрочном и сердечном согласии. Это невозможно для двух этих типов людей. Поэтому у нас с вами, смотрите, что у нас есть. У нас есть пять типов мышления, о которых мы говорили в прошлый раз.
Может быть, вкратце, чтобы слушатели
догадали? Да, я напомню, конечно. То есть первый тип мышления – это люди, которые мотивированы эстетическим чувством. То есть это ремесленники. Это люди очень зависимые психологически. Они нуждаются в том, что их прославляли, чтобы их ставили в центр внимания, чтобы о них заботились. Это первый тип людей. Второй тип людей – это люди, которые ориентированы на заботу о близких, то есть это семейно-родовой тип мышления, и такие люди, они обычно очень хорошо делают уже, ну, они уже, у них уже определенный уровень социальной ответственности, и они, из них получаются неплохие такие бизнесмены, да, которые работают на интересы своего собственного семейства. Вот. Третий тип людей – это идейно-религиозный тип мышления. Это люди, которые действуют… То есть они не могут быть счастливыми, если у них нет какого-то высокого какого-то мотива, какой-то идеи.
Хотя бы даже придуманного.
Да. Пусть она даже в виде идеологии какой-то официальной.
Да, иллюзорная какая-то, да.
Вот, например, вот солдаты, вот такие, это такой тип людей, это особенно офицеры, да, потому что исполнители, это могут быть более такие простые. А вот офицеры обязательно должен быть идейный человек, потому что если он не идейный человек, он просто сбежит с поля боя. Или он там начнет продавать налево, там, так сказать, оружие, потому что это, так сказать, бизнес для него святое, гораздо святее, чем его родина и те идеалы, которые ему, так сказать, он поверил когда-то, вроде как. Проблема заключается в том, что второй тип людей, семейно-родовой, да и первый, они могут мимикрировать под третий. То есть они могут подстраиваться, потому что это им выгодно. Пока им это выгодно, они могут выглядеть как идейные люди. Вот. И это все слетает только тогда, когда, ну, им становится невыгодна эта ситуация, в которой они поставлены. Вот. И поэтому вот этот третий тип людей, он очень важен. Я приводил пример, что если, например, у нас чиновники, скажем, вот чиновника назначают человека не идейного, а семейно-родового типа, таких людей большинство, то это является причиной коррупции в обществе. Потому что для них, ну, как бы, ну, у них нет принципов. А если эти принципы есть, то это просто подстройка определенная. Значит, четвертый тип людей – это люди, которые очень жестко подходят к вопросам, значит, отделения истины от того, что под нее, значит, подстраиваться. То есть это ученые, люди, мудрецы. То есть мышление мудрецов, из них получаются хорошие ученые, из них получаются хорошие наставники, потому что они очень хорошо проникают в человеческую природу. То есть они очень хорошо могут понять человеческие иллюзии, человеческие заблуждения. Они очень хорошо считывают реальность и могут отличать ее от иллюзий. Такие люди очень редки. Вот. И нужно, чтобы такие люди были в любой традиции, в любой религии, потому что именно они дают возможность традиции как бы воплощать суть, а не форму. Потому что если таких людей нету, то тогда все формализуется и становится мертвым. Вот. И это очень важно, чтобы люди были в обществе мудрецы. И говорится, в древних традициях есть такое понимание, что вот управленцы, то есть третий тип людей, обязательно у каждого управленца должен быть советник вот из этого четвертого типа людей. То есть управленец, у которого нету мудреца, к которому он приходит советоваться по каким-то очень сложным вопросам, такого управленца ждет фиаско в сфере управления государством, там, крупной какой-то корпорации, потому что современные корпорации – это не какой-то частный бизнес, они больше на армию похожи. То есть там как раз действуют люди с мощной идеей, с мощной харизмой. Вот. И, соответственно, пятый тип мышления – это люди, которые уже находятся за пределами материального вот, представления о вещах, то есть это святые, то есть это люди, у которых мистическое полностью такое мышление, которое… Их интуиция, она полностью одухотворена, и они могут считывать замыслы Творца, и, значит, каждое их слово, оно может быть источником откровения для всех людей. То есть таких людей вообще может даже не быть в данный момент исторически на планете. То есть настолько они редки. Вот есть пять типов. Пятый тип, он, как говорят философы, трансцендентный. То есть он находится за пределами материальных этих самых. А вот четыре предыдущих типа, они могут быть двух вот этих вариантов, которые мы обсуждали. То есть это могут быть светлые, а могут быть темные. То есть если, например, третий тип, то есть это идейный тип, да, идейно-религиозный, если он темный, то появляется такая фигура вроде Гитлера, например, да, или там какого-нибудь, ну, или просто какой-то управленец, который является таким, ну, так, автократом такого жесткого, насильного такого типа, да, то есть это человек, который может быть очень жестоким в отношениях с другими. Вот. Если это светлый тип, то мы получаем честного управленца, который, ну, действительно служит своей стране, служит Богу и помогает людям. Недавно мне рассказали историю, как один мой друг, в общем, он умер, он уехал в Европу лечиться, у него был рак, и там случилось так, что он ушел. А он был с женой вместе, и жена оказалась в критической ситуации, потому что это было Рождество, все было закрыто, то есть ничего было нельзя сделать с телом, и она была в ужасе просто, она не знала, что делать, у нее, она осталась с трупом мужа на руках, у нее дети, как бы, и чужая страна вообще, то есть непонятно, что с этим делать. Вот, и она обратилась в консульство русское, российское консульство, и там вот консул, он оказался настоящий вот такой вот управленец, то есть настоящий русский мужик с принципами определенными. Он вышел ей навстречу, пожал ей руку, сказал, я сделал все, что от меня зависит. Он нашел ей самолет, организовал, чтобы оформили все документы, все сделал за 2 дня. То есть она на третий день уже была с мужем, значит, в России. То есть она уже была в своем городе. Вот такие вот у нас есть люди.
Но вообще-то это прямая обязанность консула. Он меня всегда поражает, когда настолько мы отвыкли от того, что слуги народа слуги, а не господа, что если вдруг человек просто выполнил свои прямые обязанности, то это просто какое-то великое счастье или аллилуйя.
Да, но чтобы выполнить свои обязанности в критической ситуации, человек должен обладать именно тем типом мышления, который соответствует его обязанностям. Вот я это хочу сказать, что если бы на его месте был бы человек не с идейным мышлением, а с семейно-родовым мышлением, он бы сосался бы на какие-то трудности, что там, не, ну, в общем, нашел бы повод ей отказать. Вот. А этот человек, ну, пошел на реальные какие-то, он там на уши поставил местных чиновников европейских, то есть он пошел на реальные какие-то издержки для того, чтобы выполнить свой прямой
долг. Нечто подобное случилось с моей бабушкой, когда в 1961 году ее муж умер в Томске на операции, ему делали пункцию головного спинного мозга, и тоже вот тело, она живет в Тогаре Колпашево, а Томск 300 километров, значит, и она обратилась, не знаю уж, как там дошло, до Лигачева. Вот. Но в то время он еще не был первым старем, но уже в Томске работал. И он выделил самолет Ан-2, и вот так она всю жизнь вспоминала. Вот Лигачев привез моего мужа. Бывают такие случаи.
Да, да, здорово. Не все еще потеряно, да?
Вы знаете, очень много вопросов по поводу святых. Потому что с мудрецами у нас, как говорится, не проблемка. Ну, вернее, проблемка есть, но терпимо. Академия наук работает. Вот. Многие считают себя мудрецами даже. Вот. А, ну, идейных тоже полно, судя по тому, что контроли. А вот по отношению к святым все-таки, ну, мне кажется, это очень-очень такая малоизученная тема, если можно. Что за люди?
Да, святые, почему они очень редки? Потому что у них вот это есть мистическая связь, они видят присутствие Создателя во всем, и поэтому они могут любого человека занять в служении ему, независимо от того, ну, если он не темный, прям откровенно, не черный. Вот, и у них такое вот очень интересное мышление святого. Святой видит весь мир, всех людей, он видит слугами. То есть он видит мир богоцентрическим. То есть он видит, что в центре находится не эго, не деньги, не власть, а в центре находится Создатель и его замысел. Вот. Это вот особое видение, которого нету даже у мудрецов. То есть мудрецы, они обладают технологическим, они, ну, поскольку они ученые, они понимают технологическое, как бы, у них такое мышление, они могут, допустим, они могут сделать так, чтобы в обществе там все было выстроено правильно, да, в соответствии с идеологией определенной. Но у них нет вот этого чувства любви к Богу. И поэтому они не видят замысел Создателя и не могут его реализовывать. У них нет этой квалификации. Вот, а у святых это все есть.
Вот это вот богоцентрическое видение святых, они видят, что так уже есть, или они видят предназначение этого мира и людей как, ну, богоцентрическую структуру?
Ну, в любом случае, они видят, что даже если происходит что-то негативное, то они видят, почему Господь это дозволяет. Потому что люди должны пройти определенные уроки. То есть он видит именно, почему он дозволяет, и какие уроки они должны пройти. Вот. А так, конечно, он видит потенциально всех людей как счастливых жителей вот этого мира, который в свое время, ну, как коммунисты пропагандировали, да, как такой вот мир справедливости и служения бескорыстного, да. Но такой мир без Создателя, он невозможен. То есть из-за того, что они, значит, выкинули того, кто этот мир создает, ну, как бы вокруг кого этот мир создается, естественно, идея коммунизма, она не сработала.
То есть для центровой фигуры должна быть определенная квалификация. И человек эту квалификацию просто по природе своей не может вывести.
Ну, конечно. Если вы из центра мира уберете Создателя, там обязательно залипнет чье-то эго. Угу. Либо туда залипнет партия какая-то. А раз партия оказывается в центре, значит, люди, которые там будут делать карьеру, они будут считать, что они есть.
Святое место пусто не бывает.
Да, правильно. И как следствие они будут совершать насилие, они будут, ну, реализовывать не замысел Создателя, а свой собственный узкий, ошибочный человеческий замысел. В этом проблема. Ну вот, смотрите, у нас есть 5 типов людей, плюс 2 варианта, получается сколько? Получается 10. Соответственно, первый тип людей – это люди с индивидуальным типом мышления. Если они темные, то из них получается очень, ну, как бы, они уходят в криминальный мир обычно, то есть это такие вот служаки криминального мира, их шестерками называют, да, либо это наркоманы, очень, ну, наркомания очень распространенная вещь, алкоголизм, именно вот если у человека сильный вот этот тип мышления. Вот. Если человек, допустим, второго типа мышления, семейно-родового, если у него темный тип, то тогда он будет как вот у Тараса Бульбы: я тебя породил, я тебя и убью. То есть это будет семейное насилие. Потому что человек хочет просто власть установить свою в семье, да, и ради этого он будет, значит, обламывать об колено своих
домочек. Да, вообще-то Гоголя, как сказать, нечаянно, конечно, не специально, так сказать, из любви к деталям, он просто сделал популярным литературным, так сказать, персонажем обыкновенного бандита, по сути дела. И сына убил, и там, и второй, там, и столько проблем, бедную мать там зачухал. Ну, то есть, обыкновенный вот, пахан современного. Вообще все казаки, это же беглецы, собственно говоря, те, кто объединялись в атаге, служили то полякам, то туркам, то русским. Они, в общем-то, кто больше платил, по большому счету, так и действовали.
Вот интересно, что семейно-родовой этот тип, когда он темный, то очень хорошо получается мафия. Потому что мафия – это что-то такое, клановая структура, да, которая, как раковая клетка, работает на свои собственные интересы. Это вот как раз вот такой тип. Вот. Если это четвертый тип мудрецы, темные мудрецы, то у нас получается, это есть такое, знаете, как люди, которые овладевают вот этими магическими штуками, черная магия, вот это вот все. То есть это мудрецы, которые занимаются мистической практикой, направлены на контроль. Очень опасный тип людей, и есть такое мнение, что такие люди имеют большое влияние вот в элитах современного общества. То есть именно от них исходит определенная идеология. Вот эти вот ЛГБТ-идеологии, которые распространяются в западном мире, когда человек перестает быть по образу Божьему, да, как говорится в Библии, я сотворил, мужчину и женщину сотворил, да, по своему образу, а проповедуется идея, что человек должен выбирать свой пол, и на самом деле он может быть и обоих полов одновременно. Это о чем говорит? О том, что эти люди, которые все это внедряют, причем это же в жесткой форме происходит, то есть детей, ну, фактически, которые еще не достигли полового созревания какого-то, буквально вот в начальных школах, им, в их книжках предлагается выбрать пол, какой у тебя будет пол и так далее, то есть это же внедряется насильно. Ладно, будет предлагалась свобода в этом вопросе какая-то, да, ну, ты как бы гей, но это твое личное дело, а это просто насаждается. Это говорит о том, что там работают реальные идеологи, которые, ну, имеют планы, направлены против планов Создателя, против его замысла. Вот такие дела.
Спасибо большое. В общем, если проанализировать вот уже полтора эфира по этой теме, получается не 5 типов мышления, а 10? Ну, то есть в каждом типе? Или святых не бывает темных? Или 9, да.
Фактически 9, правильно, да. Потому что святые и не бывает темного типа.
Наверное, поэтому... я хочу пояснить, не знаю, правильно ли я поясняю, вы меня уж поправьте. Святой кадыш по-еврейски – это отдельный просто. То есть он просто отдельный. Ну, в частности, отдельный от мира, соответственно, для Бога ближе. Правильно я понимаю вашу интерпретацию слова «святое»?
Ну, скажем так, это человек не мирской, это человек Божий.
Отделенный, да.
Но при этом он испытывает сострадание к миру. То есть это не то, что он как...
Ну, просто я почему говорю так, потому что, допустим, взять поведение пророка Елисея, он был очень мстительный. Так мальчишек там медведями задрал, там еще есть пара у него. При этом он мертвых воскрешал. Вот видите как. То есть вроде как святой, но такое вот, что называется...
Это не обязательно мстительность, это может быть определенная, скажем так, наказательность. То есть наказательность не обязательно мстительность. И если святой наказывает, то это считается милостью для этой души, потому что она получает благо определенное. Он же знает, что надо делать, да, с душой, а все остальные не знают. Поэтому иногда может выглядеть как какая-то месть, а на самом деле это может быть наказание. Слово «наказание» русское, оно имеет корень «наказ». То есть «наказ» означает некое...
Урок.
Да, некий урок. Вот. Так что тут все несколько сложнее, действительно. Вот. И очень интересно, что... вот, кстати говоря, вот эти девять, да, вместе с мудрецами получается сколько? 10, да? Типов.
Ну, 9 получается. То есть 4
на 4 на 2 и плюс 1. 9. Да, 9 это такое число, считается таким сакральным числом. Вот. И как раз получается, что значит, вот эти два вида, да, то есть разделение каждого типа на два, на самом деле оно относится к людям такого, у которых уже определенная духовная сила пробудилась.
Ну, после 60, в общем.
А?
После 60.
Ну, люди, у которых есть лидерское уже такое вот, то есть которые способны влиять на других. Потому что обычные люди, они. У них такого, они как серые, они не белые и не темные, да, они просто серые. То есть у них нету никакого понимания того, каково мое предназначение. А вот когда у человека дух пробуждается, он способен становится влиять на других, то это либо божественное влияние, либо демоническое. То есть,
ну
либо
да, светлое, вот я либо... очень много читал про Гитлера, романов и наших, и зарубежных. Больше всего всем советую, кто интересуется Гитлером, Ричард Хьюз «Лисица на чердаке». Там роман-то не про него, конечно, там есть очень большие, так сказать, отступления из реальных его там поступков. И вот я бы так сказал, что он почти везде подчеркивается, в определенный момент почувствовал миссию. Угу. Наверное, это и есть вот это включение либо серое, либо черное, либо белое, какое-то составляющее в таких вот, в людях таких харизматичных.
Да, то есть серое, оно либо в светлое выходит,
да,
либо
да.
в черное.
Да, да, да.
Вот удивительно. И поэтому, вот для чего это мы все рассказываем сейчас, да, то есть как это применяется все на практике. То есть вот мы должны очень ясно понимать, вот когда создаются, например, отношения. То есть природа, я дал определение, природа – это сфера связи,
да.
сфера отношений. И, допустим, у нас есть разные типы природы. Допустим, есть мужская природа, да, есть женская природа. И когда они сходятся вместе, возникает семья. То есть семья – это симбиоз природ. Так вот, когда женщина выходит, прежде чем женщине выйти замуж, она должна понять, что ее мужчина, у него тип мышления должен быть либо такой же, какой у нее, либо выше.
Да, очень интересная вещь. Я бы советовал семейным консультантам, психологам и религиозным, тем более людям, послушать вот то, что говорит уважаемый наш гость, поскольку действительно, я думаю, что даже на своем опыте, я 2 раза был женат, первая жена погибла, значит, если человек выбирает себе, ну, условно говоря, в жены хорошего человека, хорошего, но при этом сфера интересов и многие другие вещи, ну, вообще никак не катят, в общем-то, не позавидуешь.
Да,
даже если будешь сильно стараться.
Дело в том, что со временем между супругами накапливается...
Пропасть увеличивается, да.
Накапливается отчужденность, угу. если они не могут нырнуть глубже.
Да?
То есть, если они на уровне души не могут соединиться, то они становятся чужими через какое-то
угу.
время.
Угу.
А на уровне души они могут соединиться, если у них сходный тип мышления.
Угу. Угу.
Вот очень интересный момент, потому что современные люди обычно сходятся по, ну, по принципу внешней привлекательности.
Ну да, да, вот... влюбился в ямочку, получил тещу. Да, согласен.
Да, это проблема, потому что человек не может развиваться, если он не достиг душевного контакта со своей половиной. Потому что когда у тебя есть душевный контакт, ты развиваешь настроение служения бескорыстного, любви. А если у тебя душевного контакта нет, то ты начинаешь действовать из-под палки, то есть ты начинаешь действовать под влиянием каких-то внешних обстоятельств, то есть просто привыкли друг к другу, вот, и там, ну, надо делать, потому что если я не буду делать, будут проблемы,
да.
а это человека садит на
да.
уровень несчастья.
Да, да. Это рабство.
Он теряет mm-hmm. вот это счастливое свое состояние.
Так вообще относитесь к рабству, ведь рабство, оно существовало и в Индии, и у иудеев, и христиан, мы знаем. Рабство еще в 19 веке существовало в США. Mm-hmm. Они тут из себя великих строят освободителей всего и вся, но, в общем-то, у них 6 лет после освобождения христиан в России еще было рабство. И они вынуждены были войной как-то мало-мало.
Последние те самые зверинцы для людей.
Да, да, ирландцев показывали.
В 50-м году.
Да, да, мало того, что показывали там, ладно, там каких-то ну, цветных, а ирландцев показывали в зоопарках. Переехать через... Вот, пожалуйста. То есть, все-таки Как вы относитесь к рабству вообще? Ну, прежде всего, к тому рабству, конечно, которое совсем плохое, ну, и к современному тоже всякому. Есть много видов.
Ну, вот рабство, оно как раз является проявлением вот этого черного лидерства, когда человек воспринимается как объект манипулирования, как объект властвования безусловного, то есть ты как бы бог для кого-то.
Кто-то раб телевизора, кто-то раб интернета, кто-то раб тещи, там, это раб, разное, конечно, рабство, кто-то раб работы, ну, любая несвобода, ну, понятно, что я, может быть, здесь ангажирован, но все-таки любая несвобода – это, в общем, некое мучение. Человек как бы, вроде у него все есть для счастья, а счастья нету, потому что нет свободы в этом. Это какое-то навязанное.
Да, вот если вы сейчас спросите любого человека в России, вот что нас всех объединяет, какова творческая наша жилка, которая нас делает одним целым в духовном смысле этого слова, да, или хотя бы в идейном?
Да.
Никто не сможет ответить на этот вопрос. Это о чем говорит?
Ну, я думаю, величие прошлого все-таки еще более-менее влияет. Значит, мы первые в хоккее, ностальгия. В космосе, где там еще в балете. Ну, ностальгия, да.
Но это не реальность, потому что реальность – это реальности, то, что сейчас, прямо сейчас с тобой происходит.
Ну вот почему люди как бы там, помню, в 14-м году так развеселились, Крым наш, я там спорил. Почему? Потому что, ну вот, реальность хоть маленько, хоть чуть-чуть, хоть немножко,
хоть что-то, да,
совпало с каким-то... с каким-то реалом.
Да, каким-то но реалом. Это вещь, это национальная вещь. А идея – это то, что вы можете предложить всему миру.
Вот мягкая сила.
В Советском Союзе эта идея была.
Была.
Поэтому люди чувствуют, что мы не просто вот русские.
Да.
Потому что русский
может
с армянином быть одним. Потому что мы как бы советские, вот мы советские, да, то есть это означает, что нас объединяет идея универсальная.
Я даже больше скажу, я христианский коммунист, то есть я как бы коммунист, но не, конечно, не марксистского разлива. Я за солидарность на уровне, так сказать, христианства и вообще религии. Но я так скажу вещь, кину, так сказать, хотя много выступал против коммунизма, и даже меня КГБ гоняло еще в 70-м году, кстати, Лигачев предложил свою руку, потому что меня выгнали из университета, как верующего. Так вот, суть-то какая, что мы ругали вот этот социализм, да, он там был, чего-то не хватало, и так далее. Но когда поглядели, вот, извините, на истинное лицо капитализма, и еще в таком, как либеральная империя, Чубайс заявил, ну, вот она действительно, а империя не может не воевать, извините, это империя, ей надо расширяться, это ее закон. И поглядели на это мурло, то у меня, как у человека пожилого, конечно, знавшего и те печальные времена, когда мне из университета выгоняли, но тем не менее, тогда при всей серости боролись за что? За мир, за интернационализм, когда ты любишь и евреи, и армянина, и нормально все. А сейчас скукожились в национализм, да еще такого шовинистического извода, да еще мы там весь мир закидаем, да еще мы там всех там поставим куда-куда как, не буду уж грубости говорить, вот вы знаете, как говорится, ну, коммунизм плох, но вот это вообще такой ужас. Ужас без конца, что называется.
В советской системе главной ценностью было созидание.
Да,
все-таки.
Да. Какой бы ни было, да.
Созидание.
Да.
Если ты созидаешь,
да, ты человек.
Если ты не против.
Я, будучи
какой?
Верующим, не членом партии, постоянно становился то ревизором. Это было при советской власти, управление огромного в Усть-Илимске. То он становился главным этим, как, ну, в общем, занимался, хотя все знали, что я баптист, там, сектант, как угодно меня могли называть, но в то время,
делом,
если ты занимаешься, реально делаешь, все. Никому там не это, тебя поднимали.
Ну,
работал лифт.
Конечно.
Работал лифт.
Вот эта вот вещь, она критически важна, потому что как только люди это теряют, сразу появляется пустота.
Да.
А когда появляется пустота, что приходит? Рабство.
У меня знакомый работает выездами, ну, вернее, работа сейчас, он уже другой пришел в компанию «Роснефть», и он говорит, везде дядьки и тетки, то есть все по родовому признаку. Люди, совершенно не понимающие ни в химии, ни в добыче, занимают высокие посты, потому что просто они там свояки, там кому-то там Сечина, кому-то еще там какие-то родственники там пятого колена, некоторые даже без высшего образования. Говорит, все, почему, говорит, падает, говорит, добыча падает и прочее, что все позанимали люди, совершенно не знающие профессии, не имеющие даже нефтехимического образования.
А мы думали,
высшие посты. Нет, кстати,
вот
нефть, конечно, не кончается. Бог сделал интересно. Я тут в этой студии беседовал с одним специалистом. Она у нас, кстати, в церкви ходит. Она компьютерная, вот занимается этим как раз шельфом и прочее. Она говорит, вы знаете, мы тоже думали, что нефть Матлора кончится вот буквально уже вот-вот. Она подтекает откуда-то, говорит. Мы потом поднимаем, опять 2 миллиона. Опять поднимаем, опять 2 миллиона. А ее же качают. по 2 миллиона. Она подтекает. Говорит, ну, они между посты между собой, они наклонные все посты. Откуда-то она подтекает. Мы не знаем даже откуда. То есть мы уже добываем на 3-километровой глубине, и там подтекает. И вот эти все ужас-ужасы, они пока не оправдываются.
Ну, это да, но тем не менее добыча, она дорожает. Вот в чем проблема.
Ну, да, конечно. Ну, да, понятно. Ну, в общем, говорит, вот те ужасы, которые писали в газетах еще в 80-х, 90-х годах, что вот через 20 лет нефть кончится, не, говорит, не кончится, нет. Она будет более вязкая, она будет там более гидро, то есть с водой отбывается, начинается вязкая. И до сих пор она с водой, потом она отстаивается в баках, там, это понятно. Спасибо огромное, у нас время истекает, но это было очень интересно. Мы говорили теперь уже не о 5 видах человеческого мышления в программе «Философия отношений», но уже о 9 видах людей, то есть первые 4 градации, они могут быть как темно настроенные, так и светло настроенные. Ну, а в целом, если повертели, будет все серенько-серенько. Дмитрий Салятов, еще раз представьте гостя.
Измайлов Энвер Хаджимуратович, писатель, философ, путешественник и наставник.
Я надеюсь, что не раз еще мы услышимся на радио.
Спасибо.
Очень интересно. Спасибо, до свидания.
Всего доброго.
Все, что в этом мире обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме.